«Радио Свобода». Дмитрий Медведев предложил Московской городской думе утвердить Сергея Собянина на посту мэра Москвы. На Пушкинской площади столицы защитники памятников московской архитектуры потребовали выполнения решения о приостановке всякого строительства на площади. Обвинение на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева снизило объемы претензий к подсудимым на 20 миллионов тонн. Заседание Совета министров Союза России и Белоруссии. Следует ли ожидать потепления двусторонних отношений? Эти и многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 15 октября. Здравствуйте, у микрофона в студии «Свободы» Андрей Шароградский. В Москве на этой неделе, как известно, был обнародован список кандидатов на пост мэра Москвы от партии «Единая Россия», и политики и наблюдатели с нетерпением ждали, кого же президент России Дмитрий Медведев предложит Московской городской думе утвердить столичным градоначальником. Меньше чем за час до первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир стало известно, что Дмитрий Медведев предложил утвердить Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Правда, сегодня утром произошел казус. Государственный телеканал «Россия» на своем интернет-сайте вначале опубликовал, а затем опроверг информацию о том, что кандидатом на пост мэра стал именно вице-премьер Сергей Собянин. За ситуацией внимательно следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, действительно, после того, как новость появилась на лентах агентств, я сразу позвонил пресс-секретарю президента Наталье Тимаковой, которая сказала, что звук, что называется, Дмитрия Медведева, со словами о том, что действительно он вносит кандидатуру Сергея Собянина в Мосгордуму, не замедлит появиться в российских телеканалах. Так оно и было. Буквально через несколько минут Дмитрий Медведев по государственному телеканалу был показан беседующим с Сергеем Собяниным и говорящим ему вот что.
Я принял решение о том, чтобы внести вашу кандидатуру в Мосгордуму для наделения вас полномочиями мэра города Москвы. И я уверен, что это очень сложная работа, ответственная работа, которая вам по плечу. Знаете, Москва для нас, для всех, это особое место. И для тех, кто живет в Москве, а мы с вами живем в Москве, мы москвичи, и для тех, кто приезжает в столицу, это очень крупный мегаполис. Это административный центр всей страны.
Фактически Дмитрий Медведев, обрисовывая задачи нового мэра Москвы, сказал, что главное – это пробки и коррупция. О пробках Медведев говорил без конкретных кого-то обвинений, про коррупцию тоже конкретно никого не обвинил, но, в общем, понятно было примерно по кому, что называется, он прохаживается.
В Москве много возможностей для ведения бизнеса, для осуществления различного рода проектов. Но не все они удаются легко. Причин тому достаточно много. Одна из них, о которой нужно говорить прямо и открыто, это коррупция. К сожалению, в этом направлении за последнее время мало что предпринималось. А в ряде случаев использовались такие схемы, которые, ну, как минимум, наводят на вопросы о соответствии этих схем закону. Мэру Москвы, если вы получите эти полномочия Московской Государственной Думы, нужно будет самым пристальным образом обратить внимание на эти факторы и постараться сделать экономическую жизнь в Москве более открытой, более конкурентоспособной, основанной на действующем законодательстве.
Но было очевидно, что Дмитрий Медведев немножко волнуется, он даже назвал Московскую городскую думу государственной, а вот спикер Московской городской думы Владимир Платонов в интервью «Радио Свобода» совсем не волновался и сказал, что в скорости Мосгордума рассмотрит кандидатуру Собянина.
В понедельник комиссия по организации работы думы определится, а я знаю Сергея Собянина вот по совместной работе, в том числе и в Совете Федерации, кандидатура достойна, богатый жизненный, профессиональный опыт работы. Из всех кандидатур, которые были внесены в партии, эта кандидатура самая удачная, потому что вот у него такой опыт работы и в регионах, и в федеральном центре.
Ну вот действительно про то, что у Собянина есть и федеральный, и региональный опыт, говорят очень многие. Его многие считали фаворитом в этом шорт-листе кандидатов на пост мэра Москвы. И не исключено, что именно поэтому действительно сначала появилась, а потом была опровергнута еще утром информация о том, что именно он станет таким кандидатом. Кто же такой Сергей Собянин, напоминает политолог Станислав Белковский.
Сергей Собянин, безусловно, самый тяжеловесный из заявленных «Единой России» кандидатов на пост мэра Москвы. Он давний деловой партнер Владимира Путина и Геннадия Тимченко. Еще в начале 90-х годов они занимались организацией торговли нефтью и нефтепродуктами вокруг предприятия «Киришнефтеоргсинтез» в Ленинградской области. В конце 90-х годов Собянин становится младшим партнером Романа Абрамовича, став одной из ключевых фигур так называемой «Когалымской группы». Объединение товарищей, которые формально находились на канонической территории Лукойла, но фактически замыкались на Абрамовиче, который уже в то время стал самым влиятельным бизнесменом России. Поэтому Собянина — совместное предприятие Путина и Абрамовича на протяжении многих лет. Во всяком случае, именно в этом неформальном статусе он уже шел на выборы губернатора Тюменской области, который выиграл в начале 2001 года. Именно поэтому он стал впоследствии руководителем администрации президента Путина и руководителем аппарата путинского правительства. Другие участники списка такими заслугами перед правящей элитой и такой степенью доверия со стороны ключевых фигур правящей элиты похвастаться не могут. К тому же не надо забывать, что Сергей Собянин был руководителем предвыборного штаба нынешнего президента Дмитрия Медведева. Поэтому и нынешнему хозяину Кремля он далеко не чужд. Все эти аргументы, безусловно, не означают того, что Собянин на 100% станет мэром Москвы. Однако сам факт утечки свидетельствует о том, что еще вчера кто-то сообщил каналу «Россия», что представление на Сергея Собянина подписано и будет вот-вот отправлено. Только этим можно объяснить, что у модератора канала не выдержали нервы, и он в 6 утра сообщил о внесении представления, хотя, несмотря на, безусловно, выдающиеся личные качества и титаническую работоспособность Дмитрия Анатольевича Медведева, я не готов поверить, что в 6 утра он работает и направляет какие бы то ни было представления в Мосгордуму или в другие инстанции.
Но надо сказать, что некоторые комментаторы говорили о том, что как раз объявление Собянина раньше, чем это сделает президент, это шаг в сторону такого подрыва шансов Собянина стать мэром Москвы, потому что в этом случае власть должна будет повременить с объявлением, не будет же она в самом деле следовать указаниям масс-медиа, кого и куда ей назначать. Ну вот, как оказалось, никакого промедления не последовало. Фактически в тот же самый день, когда утром появилась и была опровергнута информация, вечером она появилась и была утверждена. Так или иначе, очевидно, что в понедельник будет решено, когда Собянин будет одобрен в качестве мэра Москвы, в том, что он будет утвержден, как уже, собственно, сказал в нашем эфире Владимир Платонов, сомнений практически нет, потому что, как многие отмечают, это самый сильный кандидат из всех представленных, он, собственно, и станет мэром. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 октября. И мы обсуждаем центральную тему этой программы – предложение президента России Дмитрия Медведева утвердить Сергея Собянина на посту мэра Москвы. И сейчас к нашему разговору в прямом эфире присоединяются эксперт центра «Карнеги» Алексей Малашенко и научный руководитель Центра исследований модернизации Дмитрий Травин. Господа, добрый вечер. Алексей, первый вопрос вам. Чем продиктован, по-вашему, выбор Дмитрия Медведева?
Ну, я думаю, что, во-первых, это выбор не Дмитрия Медведева, это общий выбор тандема. Вряд ли можно предположить, чтобы были какие-то разногласия между Путиным и Медведевым. Это первое. Второе, я бы хотел заметить, но это только в скобках, это по поводу заявления Платонова, что они с радостью проголосуют за Собянина. Я думаю, что Мосгордума, парламент московский, они с такой же радостью проголосовали бы за кого угодно, даже за Ксюшу Собчак, если бы она была предложена. Но тут возникает вот такой вопрос, чем больше будет заниматься Собянин? Политикой, поскольку Москва – это все-таки особый субъект федерации, или ему придется погрузиться в хозяйственные дела? Вот это, по-моему, принципиальный вопрос, потому что в данной ситуации разделять высокую политику от Москвы как хозяйственного субъекта федерации, от тех московских проблем, которые имеют место, очень трудно. Поэтому я вполне могу допустить, что в пару к Собянину будет назначен еще кто-то, кто непосредственно будет заниматься метро, дорогами, асфальтом Химкинским лесом и всем прочим, потому что я не думаю, чтобы Сергей Собянин уж настолько был готов бы во все это влезть. И последнее, что я бы хотел заметить, это то, о чем, по-моему, говорил Белковский. Ну, так скажем, те фигуры, которые маячат за Собяниным, это не только Путин, но это Тимченко еще плюс ко всему, что, по-моему, в данной ситуации очень важно. Поэтому все вот эти вот обстоятельства, так сказать, и политические, и экономические, и возможность кого-то сопоставить к Собянину, который бы занимался конкретными хозяйственными вопросами, я думаю, все это и обусловило то, что вот именно он тяжеловес, он действительно тяжеловес федерального уровня, стал во главе Москвы.
И вопрос Дмитрию Травину. Дмитрий, а как из Петербурга видится предстоящее, видимо, назначение Сергея Собянина мэром столицы?
Да, в общем, из Петербурга выглядит это примерно так же. Я думаю, что Собянин в первую очередь даже назначение с не Медведева, а Путина. Это человек, которого подбирал именно Путин. Это человек, близкий к Путину. Медведев в данном случае, даже если имел какое-то другое представление о руководстве Москвой, должен был согласиться с выбором своего премьер-министра. Не думаю, что в Москве что-то серьезно переменится после назначения Собянина, во всяком случае для москвичей. Как я понимаю, известные питерские назначенцы, ну, Собянин не питерец, но он полностью вошел в эту команду, вот эти известные назначенцы, они разруливают финансовые потоки, несколько модифицируют политический механизм руководства. Что же касается того, как будут в Москве решаться проблемы пробок и тому подобное, вряд ли здесь следует ожидать что-то новое.
И вопрос Алексею Малашенко. Алексей, ну, некоторые наблюдатели высказывают мнение, что назначение той или иной фигуры – это индикатор того, кто станет следующим президентом России. Вот с этой точки зрения предложение утвердить Сергея Собянина мэром Москвы может ли говорить о том, кто станет будущим главой государства?
Вы знаете, это очень хороший вопрос вы задаете. Я даже вот, отвечая на ваш предыдущий вопрос, хотел с этим поспешить, вот с этим соображением. У меня такое ощущение, что, будучи назначен, ну, так скажем, политическим, если можно так выразиться, мэром Москвы, Собянин выходит на финишную прямую. Во всяком случае, из тех людей, которых мы сегодня наблюдаем на самом верху, в силу своего поста, в силу своей карьеры, я бы даже сказал, в силу своего характера. Характер, как известно, у него довольно непростой. Это тот человек, который может претендовать на самые высокие места, в том числе на те места, которые сейчас занимают члены тандема. Это не значит, что будут какие-то противоречия, борьба, спекуляции и так далее. Но, в общем-то, видимо, появляется та фигура, которая может быть со временем, конечно, не сразу, но соизмерима с теми, кого мы сегодня наблюдаем. Это, как мне кажется, более чем вероятно.
Дмитрий, вы согласны с Алексеем Малашенко?
Знаете, редкий случай, когда, наверное, я бы не совсем согласился с мнением Алексея Малашенко. Подбор Медведева на президентский пост, как показало вот то время, которое он руководит нашей страной, это был выбор практически самого слабого из всех близких Путину людей. Человека, который не имеет серьезных связей в элитах, человек, который олицетворяет собой университетского доцента, человек, который, в общем, практически не принял ни одного серьезного самостоятельного решения за время пребывания на президентском посту. Я не думаю, что Путин еще раз будет экспериментировать подобным образом. Скорее, он либо сам вернется на президентский пост, что ему позволяет Конституция, либо оставит на нем Медведева. Но, ну, если, конечно, Путин станет президентом, Собянин может стать премьер-министром при нем, но еще есть масса людей, которые могут занять этот пост, начиная с Игоря Сечина. Но так, чтобы такой человек, как Собянин, стал президентом, возглавил страну, думаю, это маловероятно.
Ну, а если именно рассматривать это как индикатор возможного выдвижения Владимира Путина или Дмитрия Медведева президентом? Вот выбор из тандема.
Да, ну вот я продолжил бы мысль, которую я высказал при ответе на ваш первый вопрос, что поскольку это назначение прежде всего путинское, как мне кажется, Медведев хотел бы какую-то более компромиссную фигуру, чем Собянин, если бы мог ее предложить, то это свидетельствует, что, скорее всего, именно Путин будет возвращаться на президентский пост.
Спасибо. И у нас сейчас есть возможность услышать мнение по поводу предложения Дмитрия Медведева утвердить Сергея Собянина на посту мэра Москвы, лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина.
Ну, я думаю, что эта кандидатура была давно предопределена. Самый статусный человек в этом списке. Навряд ли бы его захотели поставить в неудобное положение. Кандидатура достаточно спорная, конечно. Прежде всего, это человек не из Москвы, не москвич. Человек, который не проходил через выборы в Москве. Жестко будет зависеть от решений федерального уровня. Для Москвы это может иметь серьезные последствия, в частности, под вопросом системы социальных гарантий. Особенно после президентских выборов этот вопрос может остро встать. С другой стороны, навряд ли у него будет достаточно самостоятельности и решимости, чтобы принять ряд важнейших решений, ключевых для города. Это пересмотр генерального плана, без чего нельзя решать ни проблему пробок, ни разгрузить Москву от транспортного коллапса в целом. То есть, скорее всего, это будет переходная фигура, потому что я не думаю, что он будет пользоваться популярностью москвичей.
Вопрос эксперту центра Карнеги Алексею Малашенко. Алексей, вы согласны вот с этим мнением, что Сергей Собянин, возможно, переходная фигура?
Ну, собственно говоря, что такое переходная фигура для Москвы? Это переходная фигура куда и откуда?
Юрий Лужков занимал пост главы Москвы в течение очень долгого времени. Видимо, Сергей Митрохин имеет в виду, что Сергей Собянин будет этот занимать пост гораздо более короткое время.
Ну, а тогда куда он уйдет? Потому что с поста мэра Москвы можно уходить или очень высоко в данной ситуации. Сейчас я не имею в виду то, что было с Лужковым. Или, так сказать, это будет какой-то провальный пост. Но я все-таки думаю, что это не переходная фигура, это, в общем-то, достаточно надолго. Вот. А что касается проблем, которые предстоит решать, и позиции москвичей, собственно говоря, а кто их спрашивал? Что, были какие-то массовые манифестации против Лужкова, за Лужкова, против Собянина сейчас будут, или за Собянина? Что-то я не вижу. Понимаете, какая вещь? Москва после той гиперактивности, которая была в 90-е годы, вот кошмарные 90-е годы, как сейчас принято выражаться, но Москва устала. Это раз. Москва разбогатела. Два. Кстати говоря, я думаю, что Москву, не считая пробок или там еще что-то, в общем-то, Лужков устраивал при всем том, что тут творилось. Вот. И для того, чтобы москвичей серьезно разозлить и вывести на демонстрации, ну, допустим, против того же Собянина, одних пробок мало. Тут что-то такое должно произойти уже совсем чрезвычайное, потому что, обратите внимание, ни жаркое лето, ни, опять же, пресловутый трафик, собственно, особо москвичей он не возбудил, и даже вот сейчас, о нынешнем лете, где действительно многие пострадали, говорят с улыбкой. Поэтому никакой политической активности серьезной от москвичей под любыми лозунгами, протест или поддержки, по-моему, пока не приходится ждать.
И последний вопрос Дмитрию Травину. Дмитрий, вы согласны с тем, что только что сказал Алексей Малашенко?
Я, как человек из Петербурга, привел бы для сравнения такой пример. Вот у нас есть губернатор Валентина Матвиенко. Она, в общем-то, никогда не пользовалась особой поддержкой петербуржцев. Если бы ей пришлось в свое время всерьез конкурировать на выборах, на настоящих демократических выборах с предыдущим губернатором Владимиром Яковлевым, она бы его не смогла победить. Но, тем не менее, Матвиенко нам поставили. Она руководит городом уже много лет. И это не вызывает никаких проблем, никаких серьезных протестов нету по отношению к ее деятельности, за исключением протестов против строительства газоскреба, да и то, в общем-то, протестует не так уж много людей. Поэтому в сегодняшней России с ее авторитарным началом, если такому городу, как Москва или Петербург, поставили губернатора или мэра, то он и будет управлять, людей не спросят, и люди не проявят какую-то свою активность.
А как вы считаете, вообще в обозримом будущем можно ли ожидать, что мэр Москвы или губернатор Петербурга будут избираться, как на этом настаивает Юрий Лужков, теперь уже бывший мэр столицы?
Ну, совершенно однозначно представители нашей реальной власти говорили, что этого в обозримой перспективе не будет. Лужков сегодня ни на что не влияет, так же, как представители реальных демократических сил, которые о необходимости выборов говорили уже давно. Поэтому я думаю, что в обозримой перспективе никаких выборов у нас не будет в регионах. Ситуация может измениться только если в стране произойдет серьезный политический кризис, но тогда вообще много что изменится, не только это. Либо до выборов мы дозреем еще не скоро на каком-то следующем политическом этапе.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире были эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко и научный руководитель Центра исследований и модернизации в Петербурге Дмитрий Травин. Мы обсуждали центральную тему этого дня, пятница, 15 октября, предложение президента России Дмитрия Медведева утвердить Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Напомню, с этим предложением Дмитрий Медведев выступил в пятницу вечером. Итак, на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск за пятницу, 15 октября. До конца этого часа разговор на следующие темы. На Пушкинской площади защитники памятников московской архитектуры потребовали выполнения решения о приостановке всякого строительства на этой площади. Обвинение на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева снизило объемы претензий к подсудимым сразу на 20 миллионов тонн нефти. Заседание Совета министров Союза России и Белоруссии. Следует ли ожидать потепления двусторонних отношений? Эти и некоторые другие темы мы продолжим обсуждать в нашей программе сразу после объявления и краткой сводки последних известий.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Допустимо ли принудительное лечение наркоманов? Приговор Нижнетагильского суда обсуждаем с адвокатами Александром Алексеевым и Мариной Кащенко и журналистами Юлией Латыниной и Александром Подробинником. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев решил внести на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения полномочиями мэра Москвы. По словам Медведева, Собянин – опытный управленец, который обладает необходимыми качествами для того, чтобы занимать этот пост. Президент поставил перед Собяниным задачи решения социальных проблем москвичей, борьбы с коррупцией и загруженностью столичных дорог. В Москве на суде по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева гособвинение снизило на 20 миллионов тонн объем нефти, в хищении которой обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа. Россия и Венесуэла подписали договор о строительстве первой атомной электростанции на территории республики. Соглашение было подписано президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Уго Чавесом в ходе переговоров в Москве. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане американский генерал Дэвид Петреус сообщил сегодня, что силы международной коалиции совместно с афганской армией обеспечили прибытие одного из лидеров талибов в Кабул для переговоров с афганским правительством. Власти Израиля официально одобрили строительство 238 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Тем самым Израиль прекратил действие моратория на строительство на территориях, оспариваемых палестинцами. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран хочет обсудить конкретные даты переговоров с шестью мировыми державами по его ядерной программе после того, как Евросоюз выступил с предложением провести новый раунд переговоров. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо, находящегося в заключении. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в пятницу продолжились прения сторон. Государственное обвинение закончило излагать свою позицию по эпизоду, связанному с обвинением бывших совладельцев компании «ЮКОС» в хищении акций Восточной нефтяной компании. И после этого обвинение перешло к анализу доказательств хищения нефти. При этом прокуроры сразу на 20 миллионов тонн сократили объем нефти, которую, по их версии, похитили подсудимые. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Прокуроры объявили о завершении их части прений по эпизоду, связанному с обвинением Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении акций Восточной нефтяной компании и перешли к анализу доказательств, касающихся обвинения бывших совладельцев ЮКОСа в хищении всей добытой дочерними предприятиями компании нефти в период с 1998 по 2003 год. Однако они так и не сделали оговорки о том, что срок давности по эпизоду с акциями ВНК истек 2 года назад. По большому счету, рассматривать эту историю в рамках нынешнего процесса бессмысленно, так как суд, даже если бы исчел Ходорковского и Лебедева виновными в этом преступлении, по закону не вправе назначать им наказание за это деяние. По мнению адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, эпизод о хищении акций Восточной нефтяной компании остался в деле и так долго исследовался в рамках слушаний только для того, чтобы создать видимость легитимности процесса.
Про срок давности вообще ни слова не сказали. Вообще никакой оценки не дали вот этому обстоятельству. Они даже не объяснили, почему они не считают, что он истек. Так всегда бывает, когда нужно прикрыть позор. В данном случае позор заключается в том, что фальшивка. Откровенная, заведомая, явная фальшивка. Для того, чтобы попытаться это скрыть, применяется очевидный демагогический прием – забалтывание. Нужно написать и натолкать много бумажек, наговорить много всяких слов, желательно умных, желательно без запинки. Тем самым создать видимость чего-то большого и ужасного.
После того, как разобрались с акциями, государственные обвинители перешли к анализу доказательств в той части обвинения, которая касается хищения нефти. Подсудимые и другие члены организованной преступной группы, начала прокурор Гюльчехра Ибрагимова, завладев к 1998 году большинством акций нефтяной компании ЮКОС, а также пакетом акций дочерних ЮКОСу нефтедобывающих предприятий, добилась права на стратегическое и оперативное управление компанией, после чего, используя свои полномочия по руководству этими обществами, совершили хищение добываемой нефти под видом ее покупки. По мнению прокуроров, им удалось доказать, что Платон Лебедев являлся фактическим финансовым директором ЮКОСа, что именно он, действуя под руководством Ходорковского, создал условия для хищения нефти и ее дальнейшей легализации. А для придания видимости правомерной хозяйственной деятельности Ходорковский и Лебедев, по мнению гособвинителей, инициировали собрание акционеров, заключали договоры поставок нефти, сделки купли-продажи. Это было частью преступного плана руководителей ЮКОСа, разработавших схему хищения нефти для ее беспрепятственного вывоза за рубеж, сообщила Гюльчехра Ибрагимова суду. Ее недавний комментарий, касающийся определения меры наказания для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые журналисты истолковали как намерение гособвинителей требовать более мягкого приговора для бывших совладельцев ЮКОСа из-за изменения изменений, внесенных в Уголовный кодекс, привел в недоумение защиту подсудимых.
Во-первых, это кощунственно, когда речь идет о расправе над заведомо невиновными, говорить, что им можно предложить срок поменьше, а можно побольше. Во-вторых, прокуроры еще не делали суду никакого предложения о мере и сроке наказания. А в-третьих, у них выбора никакого нет. Они могут руководствоваться только тем законом, который есть сегодня. Все остальное – это спекуляции, кулуарные разговоры, передергивания и шулерство.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Речь идет о недавних поправках к Уголовному кодексу России, одна из которых, в частности, предписывает, что максимально возможное наказание за легализацию преступно нажитых средств теперь не может превышать 10 лет лишения свободы. Журналисты самостоятельно пытаются вычислить, каким может быть максимальное наказание для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в случае, если суд все же признает их виновными в инкриминируемых преступлениях. Фигурирует самые разные цифры и 22 года, и 15 лет. Однако все это довольно грубые подсчеты, поскольку если человек признается виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, суд, определяя наказание, использует частичное сложение. Кроме того, существует мнение, что в конечном счете, опять же только в том случае, если приговор будет обвинительным, из общего срока наказания, назначенного Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, будут вычтены те почти 4 года, что они провели в следственном изоляторе, когда в рамках второго дела для них была избрана мера пресечения в виде ареста. И все же любые прогнозы в настоящее время сомнительны, хотя бы уже потому, что большинство наблюдателей сходятся во мнении о том, что и сам процесс, и дело ЮКОСа вообще политически мотивированы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 15 октября. В Москве в рамках заседания Совета министров Союзного государства Беларуси и России состоялась встреча премьеров двух стран Владимира Путина и Сергея Сидорского. Это была первая встреча такого уровня после резкого ухудшения в отношениях между Москвой и Минском и резких заявлений в адрес друг друга президентов Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. С подробностями Мумин Шакиров.
Кульминация конфликта произошла в тот момент, когда Александр Лукашенко, собрав в Минске журналистов из России, обвинил в кавычках «кучку политиков» из Москвы в очернении своей репутации и заявил, что Кремль финансирует предвыборную кампанию белорусской оппозиции. В ответ Дмитрий Медведев в своем видеоблоге заявил, что Лукашенко вышел за рамки всяческих приличий. Конец цитаты. Сегодня премьер Владимир Путин признал, что проблемы или недопонимание между близкими соседними государствами неизбежны, но главными остаются жизненные интересы братских народов. Об этом он заявил на заседании Совмина Союзного государства России и Белоруссии. Его белорусский коллега Сергей Сидорский обошел тему конфликта между лидерами. Пресс-секретарь Союзного государства Иван Макушок считает, что премьер Владимир Путин уже играет роль миротворца в противостоянии президентов.
Путин крайне заинтересован, как мудрый политик, в том, чтобы, в конце концов, единое экономическое пространство с единой валютой, о которой он говорил на прошлом саммите, оно состоялось. Настроение у Владимира Владимировича было замечательное с коллегой, с Сергеем Сергеевичем Сидорским. Они не то что нашли общий язык, они, в общем-то, как бы работали очень слаженно. Так что саммит не просто благостный, а конструктивный, достаточно оптимистичный настрой у всех тех, кто на нем присутствовал. Владимир Владимирович, не закрывай глаза на то, что есть некоторые сложности, но, повторяю, сравнивай с теми сложностями, которые бывают даже в самой дружной семье. Все, кто строит союзное государство, настроены на конструктив.
Некоторые эксперты утверждают, что даже если президента Лукашенко переизберут главой государства, то, возможно, Москва не признает результаты этих выборов.
Уверяю, выборы пройдут совершенно прозрачно. Ваш покорный слуга тоже будет в числе международных наблюдателей. Я знаю настроение людей, от которых зависит выбор своего президента. Это выбор белорусов, и в случае, когда что все пройдет честно и чисто, как это и проходило в Беларуси на самом деле. Несмотря на желание некоторых оппозиционеров, к слову сказать, оппозиционеров, общий как бы процент поддержки которых не превышает 10.
Директор Института политической экспертизы Евгений Минченко убежден, что до завершения конфликта еще далеко, но градус риторики может немного снизиться.
Понятно, что Лукашенко эти выборы выигрывает. Не признать их России будет очень сложно. Тем более, что, ну, допустим, Россия не признает, не факт, что к ней присоединится Евросоюз. Допустим, присоединился Евросоюз, но совершенно точно признает Китай. Признает наш друг Чавес. И как мы тогда дальше будем жить с нашим партнером по союзному государству? Вот, поэтому тут ситуация такая, что с одной стороны, понятно, Лукашенко не сахар, а с другой стороны, когда Ющенко ультиматум делали, ну так там было два варианта, Тимошенко и Янукович, и, в общем-то, оба Россию устраивали. А тут нет альтернатив. Поэтому я думаю, что и подход такой.
Но, на ваш взгляд, Путин может выступить в роли миротворца?
Ну нет, я думаю, такого не будет. Я думаю, что все-таки сейчас игра будет на то, чтобы Лукашенко получил как можно меньший результат. Ну а дальше уже с ним будут вестись разговоры. Но говорить о том, что, в общем-то, сказать, батька прощем, нет, этого нет. К нему по-прежнему сохраняется достаточно большое количество претензий.
До сих пор ни премьер Белоруссии Сергей Сидорский, ни российский его коллега Владимир Путин публично не высказывались в связи с обоюдной информационной войной в верхах. Именно поэтому на встречу Путина и Сидорского некоторые наблюдатели возлагают определенные надежды. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, эксперты расходятся во мнениях. Одни считают, что информационная война между Кремлем и Минском пошла на спад. Другие предвидят все-таки затяжной конфликт между нынешними лидерами России и Беларуси. Вот как оценивают перспективы российско-белорусских отношений в этом контексте сейчас белорусские эксперты. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Руководитель представительства Сергей Заболотец, говоря о российско-белорусских отношениях, уверен – сила в единстве.
Именно на объединенные наши усилия и противостояние угрозам, вот то, что мы имеем на сегодня, последствия финансового и экономического кризиса, говорят о том, что только в единстве мы можем противостоять внешним выпадам.
Слабую надежду в душе сторонников российско-белорусской интеграции вселила недавняя встреча главы администрации президента России Сергея Нарышкина с белорусскими государственными и независимыми СМИ. Нарышкин, среди прочего, заявил, что не исключает возможности восстановления прежнего уровня отношений между руководством двух стран. Правда, для этого в Минске должны осознать вред той политики, которая в последнее время проводится по отношению к союзному государству и российско-белорусским отношениям. Многие аналитики уже сделали вывод – Александру Лукашенко фактически предложено покаяться, и тогда Москва может сменить гнев на милость. Однако, как считает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, говорить об уступках со стороны руководства России не стоит.
Это риторика, есть смягчение, в полном смысле необходимо.
Смягчение риторики в определенной степени необходимо, поскольку, кроме всего прочего, есть экономика, есть сотрудничество по гуманитарной линии. Но я не считаю, что наблюдаются какие-то изменения в той политике, которую мы наблюдаем в последнее время со стороны Кремля. Единственное, что Лукашенко выполнит некогда данное обещание – ползти на коленях Москву. И если он проползет дистанцию хотя бы от Минска до Смоленска, тогда может что-то и изменится.
Дистанцию от Минска хотя бы до Смоленска, ну тогда можно ничто изменить.
Однако все последние события свидетельствуют о том, что никогда еще Москва и Минск не отдалялись друг от друга так, как сейчас. Политический диалог на уровне руководителей государств практически свернут. В то же время набирает обороты информационная война, которая втягивает в свою орбиту все большее количество участников. Политолог Александр Класковский уверен, что в такой ситуации любые разглагольствования на тему союзной интеграции выглядят неуместными.
Сворот до так званой братней интеграции.
Возвращение к так называемой братской интеграции было бы возможно только в одном случае. Если бы Россия вернула Белоруссии преференции, которыми она баловала режим Лукашенко последние полтора десятка лет. Но Москва на такой шаг не готова, а другой вариант неприемлем для белорусской стороны.
А инший вариант непримальный для белорусского боку.
Эксперт напоминает, что белорусское экономическое чудо, о котором долгие годы рассказывал президент Александр Лукашенко, в значительной степени обеспечивалось за счет паразитирования на России, которая на миллиарды долларов субсидировала экономику Белоруссии дешевыми энергоресурсами. После того, как Россия отказала в предоставлении очередного кредита, бездефицитный бюджет союзника за несколько лет оброс кредитами МВФ, Всемирного банка, правительств Китая и Венесуэлы. Общий долг Белоруссии уже превысил 23 миллиарда долларов, хотя перед президентскими выборами 2006 года Александр Лукашенко называл сумму куда более скромную – 1,5 миллиарда долларов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Один из этапов автогонок класса «Формула-1» Гран-при России с 2014 по 2020 год будет проходить в Сочи. Соглашение по этому поводу подписали губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и глава «Формулы-1» Берни Эклстоун. В Меретинской долине для этого будет проложена специальная трасса. Ее протяженность составит более 5 километров, а стоимость по строительству, по некоторым оценкам, 200 миллионов долларов. О том, что пишет по этому поводу российская пресса, моя московская коллега Вероника Баде.
Россия получила право на проведение самых знаменитых в мире автогонок, пишет газета «Известия». Московский комсомолец отмечает, что Россия, в довесок к неустанно дорожающей Олимпиаде, получила еще один спортивный проект. В Сочи был подписан контракт на проведение в этом городе гонок «Формула-1» с 2014 по 2020 годы с возможностью продления еще на 5 лет. По неофициальным оценкам чиновников, только на строительство трассы уйдет от 9 до 18 миллиардов рублей. 50 миллионов долларов в год придется платить за сам контракт. «Гонки в минус» – это заголовок из газеты «Коммерсант». Проведение Гран-при России может обернуться убытками, пишет газета. Суммарные затраты на подготовку и проведение гонки, с учетом расходов на строительство автодрома, оплату промоутерского контракта, приобретение прав на телетрансляции за 7 сезонов, могут превысить 700 миллионов долларов. Сборы до этой суммы, видимо, не дотянут. Но покрытие убытков российские власти уже возложили на ряд крупных компаний. Тем временем ряд российских гонщиков выражают опасения касательно того, что, собственно, на развитие автоспорта в стране средств не останется. А вот пассаж из газеты «Ведомости». «Сможем ли мы сказать спасибо Владимиру Путину хотя бы за наших горнолыжников?» Так заканчивалась редакционная колонка «Ведомостей» 30 декабря 2004 года. С горнолыжниками не получилось. И теперь на повестке дня новый проект – трасса для автогонок «Формулы-1». Похоже, то, о чем так долго мечтали не казнокрады, не коррупционеры и немногочисленные российские болельщики – наконец-то сбудется. Россия получит свой гран-при в королевских гонках. Спору нет. России, стране с автопарком, превышающим 30 миллионов машин, с большой историей автомобильной индустрии, хотя бы один полноценный автодром для кольцевых гонок необходим. Вопрос, какой именно автодром хотят построить в Меретинской долине. Если городской, который будет работать 3 дня в году, можно смело ставить диагноз казнократства и разбазаривание денег. Потому что России нужен автодром, который будет работать круглый год. Далее «Ведомости» задаются рядом серьезных вопросов. Какой ущерб нанесет сочинский автодром? Автодром окружающей среде, и какой вообще будет эта среда, когда будут построены все олимпийские объекты. Не менее важный вопрос, сколько будет стоить туристу поездка на российский гран-при. Если коррупция продолжит прогрессировать нынешними темпами, то к 2014 году будет однозначно дешевле поехать на этап «Формулы-1» в Турцию, Венгрию, а то и в Испанию, полагают «Ведомости». А вот комментарий обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова, который много лет следит за соревнованиями «Формулы-1».
В своей ипостаси страстного поклонника «Формулы» я могу отреагировать на известие о появлении российского этапа, так же, как и любой другой болельщик, лишь радостью. Больше гран-при хороших разных. Проблема в том, что это не столько спортивная, сколько политико-экономическая новость. Необходимо разъяснение, почему российское государство, переживающее непростые экономические времена, решает потратить многие миллионы долларов на этап «Формулы-1». «Формула» руководствуется выгодой, стремительно расширяя географию и приходя на новые рынки. Бахрейн, Турция, Китай, Южная Корея, Сингапур, Абу-Даби – все это приобретение последних лет. В будущем году намечен гран-при Индии. Зачем свои гран-при этим странам? Эксперты отмечают, что для них приход «Формулы» является внешним доказательством экономического успеха, даже при относительно небольшом интересе собственной аудитории. Каковы цели России? Премьер-министр России Владимир Путин, присутствующий на подписании соглашения, заявил, что благодаря трассе в Сочи российские спортсмены и автоспорт получат хорошую современную площадку для развития, для тренировок. Это привлечет внимание молодежи к спорту вообще и к автоспорту в частности. Премьер добавил, кстати, что неплохо бы провести в России и чемпионат мира по футболу. Эта логика видна во многих действиях российских властей и отнюдь не только в спорте. Попытаться купить или привлечь самых ярких звезд, например, лауреатов Нобелевской премии по физике для проекта «Сколково». «Формула-1» – самый дорогой билет в мир автоспорта. Критики такого подхода говорят о необходимости сначала создать или восстановить учебную или тренировочную базу, инфраструктуру и так далее. Однако, похоже, такие методы не по душе российским властям, которые, как можно предположить, стремятся получить за свои средства громкий медийный эффект. В этом смысле «Формула-1» – лучший рецепт, поскольку это сверхгламурный, сверхпопулярный вид деятельности, обеспечивающий самую лучшую рекламу. Возможно, это хороший путь пропаганды спорта, но тут можно привести пример. Восходящая звезда «Формулы» немец Себастьян Феттель начал заниматься картингом в 8 лет. А единственный российский гонщик в «Формуле» Виталий Петров в недавнем интервью сказал, что в его родном городе особенных условий для занятия автоспортом не было, что он никогда картингом не занимался и что он никому бы не пожелал начинать карьеру подобным образом.
Таковы наблюдения нашего обозревателя Валентина Барышникова. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Завершает программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Правительство Боснии и Герцеговины отменило разрешение на съемки на боснийской территории фильма, посвященного событиям войны на Балканах в первой половине 90-х годов прошлого века. Этот фильм – режиссерский дебют известной американской актрисы Анджелины Джоли. Сейчас компания, занимающаяся производством картины, ведет переговоры о возобновлении разрешения на съемки, передает наш корреспондент на Балканах Айя Куги.
Министр культуры Боснии и Герцеговины Гаврило Граховац отменил разрешение на съемки фильма Анджелины Джоли под предлогом, что эта картина искажает правду о боснийской войне. Запрет снимать режиссерский дебют американской актрисы на территории Боснии последовал после протеста организации «Женщины – жертвы войны», объединяющей боснийских женщин, которые стали жертвами изнасилования сербов. Они утверждают, что в фильме говорится о том, как мусульманка влюбляется в изнасиловавшего ее сербского солдата. «Это история ложь, которая больно затрагивает чувства всех жертв», заявила представительница этой организации Бакира Хасичич. Однако оказывается, что ни министр культуры, ни женщины жертв изнасилований сценарий не читали. В синопсисе, отправленном властям Боснии месяц назад, фильм был представлен как страстная любовная история боснийской мусульманки и сербского солдата на фоне войны. Сама Анджелина Джоли обратилась к общественности Боснии с призывом свой суд о фильме выносить после его просмотра или хотя бы прочитать сценарий. Отзыв разрешения на съемки вызвал осуждение со стороны деятелей искусства. Известный боснийский режиссер Ясмила Жбанич, кстати, получившая в 2006 году главный приз кинофестиваля в Берлине за фильм «Гырбовица», в котором говорится именно о судьбе изнасилованной на войне женщины, решение властей Боснии назвала примитивным и тоталитарным. Съемки фильма, который еще не имеет названия, начались в Будапеште, а их завершение было запланировано на ноябрь в окрестностях Сараева. Главные роли в этой картине исполняют актеры со всей бывшей Югославии.
Рассказывала Айя Куги. Позицию боснийских властей по отношению к фильму Анджелины Джоли и восприятие подобных сюжетов современным боснийским обществом мы обсуждаем с моим коллегой, специалистом по балканской проблематике Андреем Шаром.
Это одна из самых таких актуальных и страшных тем войны в бывшей Югославии в первой половине 90-х годов. Речь идет не только о, к сожалению, типичных для любой войны случаях насилия, но и о проведении спланированной политики массовых изнасилований, в чем обвиняли руководство Боснийской Республики Сербской. В Международном трибунале по наказанию военных преступлений бывшей Югославии несколько дел прошли по этому вопросу, и несколько военных командиров, надзирателей концлагерей боснийских сербов были осуждены за участие или планирование вот этих кампаний по массовому изнасилованию женщин. И от этой вот страшной связи рождались дети в довольно большом количестве. На цифрах и фактах это довольно тяжело иногда доказать. Говорили во время войны самой, назывались цифры несколько сотен тысяч женщин, но, судя по всему, они преувеличены. И сейчас по юридическим документам трибунала проходят данные о 20-50 тысяч человек. Прошло 20 лет уже, фактически целое поколение выросло, а многие дети от этих связей уже сейчас взрослые. Сама по себе вот эта проблема адаптации. Есть многочисленные организации такого гуманитарно-психологического характера, которые объединяют женщин-жертв этих насилий. Понятно, что особенно для мусульманской культуры, а речь идет о боснийских мусульманках, это все вообще страшный позор, и само там не только преступление, но и позор, поэтому эти женщины, конечно, девушки столкнулись с огромными проблемами и послевоенной адаптации, в ряде случаев их и не принимало общество боснийско-мусульманское, поэтому тема эта крайне деликатная, тема важная, тема душевной боли, которая не уходит на протяжении многих лет, и, в общем, она по-прежнему, несмотря на то, что со времени подписания мира прошло уже почти 15 лет, эта тема остается очень актуальной.
Ну, вот фильмы на эту тему снимались уже?
Да, есть один очень известный фильм режиссера Эсмины Жбанич под названием «Агрбавица». Это район Сараева, где проходили боевые действия во время этой боснийской войны. Этот фильм вышел в 2006 году, получил много международных призов, в том числе и главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь». Это как раз история женщины, которая была изнасилована в лагере боснийско-сербскими солдатами, и мать говорит дочери, что она на самом деле дочка не от этого вот страшного союза, а дочка бойца-шахида, погибшего в бою геройски, и потом по стечению обстоятельств дочка начинает сомневаться в этом, и, в общем, отец ее как бы оказывается не героем, а вот этим вот неизвестно кем, поскольку, естественно, это все же не такой роман-роман. Вот, и фильм этот прозвучал довольно сильно и в Боснии, и в бывшей Югославии по всей, получил очень хорошую критику. Сейчас опасения, связанные с фильмом Анджелины Джоли, связаны, как часто это бывает на Балканах, с тем, что вот эти все общественные организации, они боятся, что эта тема будет использована в таких голливудских темах. Ну, вероятнее всего, есть основания опасаться, судя по сценарию, поскольку речь идет о том, что жертва этого изнасилования, в конце концов, влюбляется в своего насильника. Еще один комплекс балканских народов, поскольку это очень тяжелая военная травма для всего этого пространства, там, как правило, попытки коммерциализации вот этих военных историй Голливудом, они всегда наталкиваются на какое-то сопротивление боснийского или сербского общества, и надо сказать, что это не первый случай, когда попытка Голливуда как-то обратиться к теме боснийской войны, они вызывают такое настороженное, мягко говоря, отношение.
Это был мой коллега, специалист по балканской проблематике Андрей Шарый. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 октября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кировский районный суд, рассматривая это дело, допустил много грубейших
новой
нарушений.
Новой стратегической концепции Союза, реформа организации и создание новой
прокуратуры. Попытка поделить население России на разные категории противоречит нормам.
2003 года идет кампания тотального вранья.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.